эти, эти две недели, называется курс апологетики или сравнительное богословие. Если формально расценивать, то сравнительное богословие – это несколько иная дисциплина, чем апологетика. Но, тем не менее, очень часто это называется, ну, одним и теми же словами, да, апологетика или сравнительное богословие. Сравнительное богословие, оно входит в апологетику. Но апологетика подразумевает не только сравнивать богословие учения с истинным учением Христа, но и подразумевает определенные способы донесения своего мнения до тех людей, которые с нами не согласны. И поэтому вот я повторюсь просто, что мы говорили на первых двух занятиях коротко. Поэтому мы определили курс апологетики, состоящим из как бы трех частей. Или у меня записано четыре части, но все равно это три части. Это понятие апологетики, введение, которое мы сделали вначале, дали определение, что такое апологетика. Апологетика – это защита вероучения. Это слово «апология» с греческого слова означает «защита». В некоторых переводах можно сказать, как «хорошо продуманный ответ». Мы говорим о том, что апологетика – это разумное, здравое обоснование веры. Разумное. В отличие от, бывает способов не то чтобы неразумных, но не апеллирующих к разуму. Ну, например, доказательство правоты своей жизнью или доказательство правоты, ну, допустим, смирением. Это тоже можно убедить человека прийти к вере через свою жизнь даже лучше, чем словами. Но это не апологетика. Потом мы говорили о том, что в апологетику, в изучение апологетики обязательно входит некоторые правила общения с человеком. Потому что, общаясь с человеком, мы должны донести ему свою мысль и понять его мысль, чтобы у нас не получился бесплодный разговор. Бывает, братья говорят, я целый час прообщался с кем-то, целый, ну, там, или всю ночь прообщался, например, там, с каким-то человеком. Но гарантия того, что этот разговор был плодотворный, что вы поняли друг друга, он, может быть, не всегда так бывает. В этом, вот в этой области апологетика, она пересекается с герменевтикой. Хотя герменевтика мы привыкли как библейская герменевтика, то есть брать текст, брать герменевтика – это дисциплина, позволяющая изучать то, что Библия говорит, но вообще более широком смысле герменевтика, она определяет правила, позволяющие вообще понимать другого человека или текст другой. Да? Вот. Мы говорили о том, что апологетика непосредственно связана с догматикой. Хорошо знать свое учение, истины Божьи нам необходимы для того, чтобы можно было что-то дальше найти. Поэтому сейчас, вот, на данный момент, мы введение в апологетику уже закончили. И вот уже второе, или даже да, второе занятие мы занимаемся вот вопросом коммуникации, то есть общения, правил общения между людьми и какие необходимо избрать способы, чтобы нам быть понятыми и чтобы нас поняли. И уже третья часть, основная часть, которая начнется, может быть, завтра, скорее всего, завтра, или с первого урока, или со второго завтра урока начнется часть, это уже непосредственно сравнительное как бы богословие, непосредственно уже изучение определенного учения, их доводов, их догматов, доводов за эти догматы и наше опровержение их каким-то доводом. Да? Вчера мы, братья, вот такой начали такой изучать, как я назвал, коммуникации, в более расширенном введение в логику и правила коммуникации у нас было так записано. И вчера мы изучили несколько принципов беседы. Раз, два, три, четыре мы с вами изучили, а два осталось на сегодня. И дальше пойдем. Кто вспомнит, какие принципы беседы мы вчера, о которых мы говорили, которые важны для того, чтобы установить взаимопонимание между двумя людьми? Пожалуйста, братья. Но это не как проверка какая-то, а просто, может, для того, чтобы друг друга вспомнить, друг другу помочь вспомнить или напомнить тем, кто не был.
Точки соприкосновения.
Найти общую точку соприкосновения, да? То есть найти то, что нас с ним объединяет. И от этого уже исходить, ну, дальнейшее наше построение. Хорошо. Пожалуйста, еще.
Говорить на понятном языке.
Говорить на языке. Убедиться, что язык, который мы употребляем, понятен. И что язык, который он употребляет, мы понимаем. Здесь есть одна коротенькая проблема. Вернее, проблема, может, большая, но коротко я не скажу. Когда вот бывает так, что мы знаем какой-то язык нехорошо. Например, вот английский язык не мой родной. Я часто на нем читаю по своей работе, но он не мой родной язык. И если мне попадается книга на английском языке, и вдруг там какая-то мысль меня шокирует, например, то я в первую очередь думаю, а правильно ли я понял эту мысль? начинаю заглядывать в словари, смотреть, нет ли у этого слова другого значения. Я понимаю, что это не мой родной язык. Но когда мы общаемся на русском языке или читаем книгу на русском языке, у нас вот этого внутреннего барьера нет. Нам кажется, что мы все понимаем. И нам кажется, что мы однозначно правильно понимаем. А на самом деле это может быть неправильно. Мы вчера приводили примеры, когда даже в одной стране и в соседних республиках может быть одно слово означать разное. Мы говорили о том, что человек может не только употребить слово в неизвестном нам значении, но употребить слово в неизвестном даже для него значении. Просто сказать слово, которое, как ему кажется, означает это, а на самом деле оно означает совсем другое. Бывают слова и меняют значение. Вот если слово «зараза», есть такое слово, простите, пожалуйста, вот, оно где-то там в 16 веках означало «скромная девушка». Вот. Я думаю, что если обратиться к девушке сейчас таким образом, она не оценит комплиментов и, возможно, реагирует не так, как мы ожидаем. Друзья, то есть слова имеют значение. Говорить на понятном языке. Хорошо, третий пункт.
Поставить себя на место собеседника.
Да, постараться поставить себя на место собеседника. То есть постараться понять его, что он хочет сказать, его мотивы, его предпосылки. Вот. И, ну, вы знаете, недавно, например, случай у меня был такой в жизни. Подошла ко мне незнакомая сестра. Ну, я был в одной церкви, ко мне подошла незнакомая сестра. И она говорит, можно с вами коротко побеседовать? Я говорю, можно. Она говорит, у меня вот такой, ну, внутренний такой как бы ропот на Бога. Ну, недовольство такое, не очень сильное, но какой-то вот, как мне с этим побороться? Ну, я где-то внутри даже немножко так, не то что осудил, но мне было неприятно, что на Бога ропщет. Я ей говорю, что вот написано, с благодарением надо принимать, что Бог все лучше знает. Она меня слушала. Ну, время было мало, и поэтому я не успел вникнуть в ее суть, этой проблемы. Просто дал несколько советов. И говорю, ну, она говорит, и говорит, давайте помолимся. И когда она стала молиться, она говорит, Господи, вот ты прости меня за ропот, и вот за то, что я роптала, и благодарить, ну, дай мне принять благодарность, что муж ушел, что дочь ты забрал, что вот это. Она такие беды стала перечислять. Я думаю, если бы я знал это раньше, то я бы не иному отнесся, понимаете, да? Ну вот, например, человек может сказать, я ропщу, что у меня зарплата маленькая, допустим, да? А тут человек говорит такие вещи, которые, в общем-то, у меня переворачивают сознание. Не так просто было ей тогда сказать, что надо благодарить Бога. Это уже совсем по-другому. Вот. Друзья, то есть, встать на место собеседника, понять его. Не обязательно согласиться с ним, не обязательно одобрить его, но понять его. Вот. Важно. И еще мы говорили о чем, друзья, когда мы беседуем с человеком, незнакомым нам или не согласным с нами, что важно?
Держаться одной темы.
Да, держаться одной темы. Да? Постараться не уклоняться от темы, которую мы избрали. Это очень распространенная ошибка, когда беседуют два человека. Мы приводили диалог верующего баптиста с православным человеком, и мы видели, что в каждом предложении менялась тема. Да? Каждое предложение – это была смена темы, курсов. И, разумеется, этот диалог не принесет пользы, потому что фактически его и не было диалога. По верхам прошлись, но ни один вопрос не разобрали. Братья, вот следующие два пункта, последние два пункта, о которых хотелось поговорить. Так, это должно сработать, в конце концов. Вот оно сработало. Значит, вот последние два пункта. Кто видит, запишите, а я сейчас прочитаю. Это помнить о многообразии доказательств. Помнить о многообразии доказательств. Вы запишите сразу оба пункта, чтобы потом нам не отвлекаться, и мы о них немножко порассуждаем. И последний – это занять позицию «он учитель, я ученик». Значит, помнить о многообразии доказательств. И последнее – занять позицию «он учитель, я ученик». Что значит помнить о многообразии доказательств? Братья, бывает так, что наш аргумент, который мы хотим привести, не принимается другой стороной. Ну, по каким-то причинам не принимается. Тогда что мы делаем в таких случаях? Очень часто мы бываем на этом аргументе, который мы приводим, мы на нем останавливаемся, пытаемся его как бы заставить принять. Но мы должны понимать, что человек не всегда может принять наши доказательства в разные причины. Мы потом будем рассматривать эти причины. И мы должны понимать, что истина никогда не бывает доказываема только одним каким-то постулатом. Но давайте представим себе, что вот находясь здесь, нашелся человек, который говорит, солнца нету. Нету солнца. Как мы можем доказать, что солнце есть? Но мы не можем сказать, посмотри на небо, отсюда не видно. Вот отсюда не видно, есть солнце или нет. Вообще оно существует или нет? Вообще не существует. Мы можем сказать, светло. Да? Солнце источник. Он скажет, вот лампы светят, вот осветло. Друзья, мы можем на этом доказательстве остановиться и доказывать, что свет, который мы видим, это не совсем дневной свет, что даже если выключить лампы, все равно светло останется и так далее, и так далее. Но мы можем и другим способом пойти. Мы можем сказать еще множество доказательств, что есть солнце. Тепло, светло, там, какие-то еще там ученые, если, например, занимающиеся там астрономией, там они могут массу-массу доказательств. Друзья, если мы хорошо знаем предмет, о котором мы говорим, у нас не одно и не два доказательства этого предмета. У нас их множество. И когда человек отвергает один аргумент, то мы можем легко ему предложить второй, третий и четвертый. Друзья, и это очень хорошее правило беседы, когда мы одну и ту же истину можем как бы с разных сторон ее рассмотреть. Друзья, ну вот возьмем, например, такой случай, когда свидетели Иеговы беседуют с нами, вот держат они в руках свою Библию, а мы держим в руках свою Библию. Да? И мы говорим, вот написано, допустим, что Бог явился во плоти, оправдал себя в духе там, и так далее. А он говорит, а в нормальном переводе, они так говорят, нормально, написано, он явился во плоти. То есть не написано, Бог явился во плоти. Мы можем пойти по пути доказательства, чтобы правильно все-таки понимать, Бог явился во плоти. Закопаться в греческий язык, который мы не понимаем, да? Привести какие-то справочники. Но гораздо легче, если ты этого не принимаешь, то, пожалуйста, вопросов нет. Истина о Иисусе Христе, как о Боге, настолько велика, что даже ваш урезанный перевод не смог ее скрыть. Даже в их урезанном переводе, искаженном переводе, есть масса текстов, свидетельствующих о том, что Иисус Христос – это Бог. Масса текстов. И куда сильнее сказать, открой свою Библию вот там и там, и вот там и там, и вот там и там. Друзья, очень часто мы заостряем внимание на одном аргументе в силу бедности нашего познания. Не в силу того, что мы хотим как бы, вот именно этот аргумент продвинуть, а просто у нас нечего другого сказать. Но человек, вы когда-то общались с людьми, которые в каком-то вопросе очень хорошо разбираются, профессионалы, да, в своем вопросе. С ними интересно общаться. Они столько информации вот, выкладывают, да, у них столько. Или человек, который слабо разбирается в вопросе. У него он 2-3 знает какие-то мысли, и вот он на них все время и заостряет внимание. Кстати, вот если немножко отвлечься, то один человек сказал, хорошая лекция, ну, можно переложить на хорошую проповедь, это та, когда лектор говорит 10% информации по предмету, который он знает. То есть он вот 40 минут времени, да, и он говорит, по какую-то тему открывает, он только 10% информации, потому что больше не поместится. Но знает он еще 90, как бы за ним огромный багаж. Огромный багаж. И это чувствуется. Это придает вес его словам. И этот человек воспринимается как авторитет. Если человек выучил несколько каких-то истин, да, и сквозь них просвечивает пустота, которая за ним, да, то фактически это так и воспринимается слушателями. И любой вопрос может его поставить в тупик. Поэтому нам с вами, когда мы беседуем с кем-то, необходимо любую истину ее изучать, углубляться, не удовлетворяться тем, что мы знаем вот о том, что Иисус Христос это Бог, там 5-6 стихов. Это недостаточно. Нам нужно эту истину изучить глубоко. И помнить о многообразии доказательств. Если человек сказал, нет, мне это не нравится место, ну пожалуйста, другое место, третье, пятое, еще масса вопросов, массу таких. И человек может занять нашу точку зрения. Ну и последнее. Ну,
пример.
Да, конечно.
Интересно, не обращал внимания Гербер, говорит, Иисус Христос, когда говорит с саддукеями, да, пользуется в доказательстве, что есть воскресение мертвых, такой необычный текст, да? Какой? Прикупини, я Бог. Почему? Потому что саддукеи не верили в Писание, кроме в Пятикнижие. И он нашел им из Пятикнижия место. Хотя, может, нам бы не так удобно она была, но он не потратил время на доказательства богодухновенности Писания, а взял из того, что они верят, из Второзакония этот стих. Всегда был вопрос, зачем у меня был, зачем этот из Второзакония, есть более такие. Он взял оттуда, Бог не есть Бог мертвых, но живых. Именно вот
Ну, вот апостол Павел, например, когда общается с в Афину, да, он тоже приводит аргумент из греческих вот этих поэтов, да, которые говорят, вот из ваших стихотворцев говорят. А? Да, и получается, что они этому верят, и все, и вопрос кончился, а можно было доказывать это целый час. То есть вот этот момент, что помните о многообразии доказательств. И последний момент, вот в принципах беседы, это занять позицию, он учитель, я ученик. Друзья, ну я думаю, что мы все вот внутренне понимаем, что это за позиция такая. Вот в физике есть закон, который говорит о том, что сила действия рождает силу противодействия. То есть вы замечали, что когда на нас начинают давить, то мы начинаем сопротивляться, да? Вот. И так, в общем-то, все люди абсолютно устроены. Редкие люди, ну, духовного уровня достигшие, которые, ну, стараются вот, на давление не ответить давлением. Вот. И особенно представители других учений, в которых, вот, если вот смотреть другие учения, то в корне многих учений лежит гордость. Вот если глубинно рассматривать, это гордость. То гордость — это как раз и та почва, на которых вырастает именно противление. Ну и психологи там говорят о том, что намного легче воспринимать та истину, до которой человек додумался сам. Вот. И поэтому нам, если хочется кого-то чем-то внушить, надо что-то сказать, чтобы он сам додумался, а потом он выдвинул за свою мысль и говорит, вот, и у нас все получается. А если с нашей стороны, вот когда рассказывают, когда Сенека впал в немилость к Нерону, и к нему пришел один человек с просьбой, и Сенека говорит, я единственное, что могу тебе пообещать, попросить противоположное, то, чего ты просишь у Нерона, он обязательно сделает мне в обратном. Вот. То вот так примерно. Намного проще, когда мы беседуем, занять позицию вопросителя, то есть спрашивать. Вот как ты вот этот вопрос понимаешь? Они говорят, вот так. Вот. Я иногда, например, так вот говорю, вот беседуем, допустим, с Викторием Игловым. Я говорю, вы знаете, вот ваша мысль интересна. Если бы было так, как вы говорите, то даже было бы, наверное, неплохо. Но вот мне непонятно. Вот я сколько не думал, вот мне непонятно, как вот так и так и так. И они, конечно же, начинают, ну, у них вырастают там крылья, там, они начинают думать, что вот все, они начинают объяснять, и они часто сами запутываются в своих объяснениях. Потому что, когда мы говорим, то мы можем допустить какую-то ошибку, они за нее зацепятся, за эту ошибку, да, вот, или нам начнут вопрос задавать. То есть мы заранее в невыгодной ситуации, когда они говорят, а мы задаем вопросы. Друзья, в некоторых, кстати, учениях, например, Святой Хугова, у них организация учит, что если они встречают человека, который явно сопротивляется и явно имеет познание, то с таким человеком не общаться. То есть вот если они встретятся, например, там, с вами, с кем-то, да, и вы скажете, например, я там, допустим, пресвитер, там церкви такой-то, баптист, я утвержденный, все, они не будут долго общаться. То есть они пообщаются и потом не будут. И особенно если человек очень утвержденный. Даже бывали случаи, когда братья, например, ставили свидетелей Иеговы в тупик явно, да, они говорят, мы там спросим у своих там старейшин, к вам придем, и никогда больше не приходили. У них это правило такое. Поэтому, заняв позицию «я учитель, ты ученик», во-первых, мы не создадим доверительных таких отношений, во-вторых, мы вызовем отторжение с его стороны по отношению к нам, в-третьих, он просто перестанет с нами общаться. Ну, кстати, может, это неплохо. Но если мы хотим какой-то результат в беседе, то намного легче другая позиция, когда я задаю вопросы. Я задаю вопрос, раз, второй, третий. И в конечном итоге человек входит в ситуацию, когда он не знает, как ответить. И тогда мы скажем, вот здесь такое мнение и так далее. Братья, вот этот раздел мы сейчас уже заканчиваем, принципы беседы, и перейдем к другому разделу. Вот по этому разделу есть какие-то вопросы или дополнения? Нету, да?
Объем.
Объем чего?
Информации нужно, наверное, понемногу давать людям.
Я думал, что это ко мне. Ну, трудный вопрос, потому что бывают разные люди. Вот Василий понимает такую тему, что насколько нужно много информацию как бы человеку давать, да? Но я думаю, что если в рамках одной, вот одной мысли, вот если не, да, если держаться одной темы, то мы не сможем очень, ну, как бы, загрузить человека так, что он не осилит понять. Бывает проблема тогда, когда мы говорим о многом, о разных темах, тогда проблема возникает.
Денис, а вот написано, что еретика после первого и второго разумления отвращается.
Да.
Как это?
Братья, вы знаете как? Вот Это домашнее задание на вчерашний день. Я просто его вчера не сказал. То есть, когда я вот на курсах преподавал апологетику, да, я этот вопрос тоже задал братьям. Вот есть текст, еретика после первого, второго разумления прощается. Вот это текст, причем конкретный и ясный, да, и так надо держаться этого. С другой стороны, вот как бы не противопоставляя Библии что-то, но тем не менее, практика жизни показывает, что в нашей с вами практике бывает часто, когда мы несколько раз общаемся с людьми, не согласными с нами. Иначе как их в церковь привлекать? И вот я хотел, братья, на общее рассуждение этот вопрос оставить. Потому что для меня этот вопрос действительно сложный. У меня есть определенное понимание этого вопроса, но я не уверен, что оно правильное. И как вот быть в этой ситуации? На курсе, когда у нас молодые братья-проповедники были, я однозначно сказал, что далеко не всем и не всегда нужно общаться с представителями других учений. Чаще всего нужно засвидетельствовать истину и на этом закончить. Чаще всего. И в некоторых случаях можно отправить человека к братьям, старшим в церкви. Нашим сестрам в церкви, я говорю, сестры, вот я вот, говорю, вы можете мне один вопрос объяснить? Я вот этого не понимаю. Но они, конечно, хотят мне вопрос объяснить, я им объясняю этот вопрос. Вот у нас разборы проходят, и я часто вам задаю вопросы, на которые вы не можете ответить. Достаточно простые вопросы. Если я, например, вас спрашиваю, где написано, что Бог Отец Вечный, например, да? Многие не могут вспомнить. Ну, такие простые вопросы не могут вспомнить. Но почему-то, когда вы стоите на библиотеке, и к вам подходят другие люди, вы знаете ответы на все вопросы. И к любому человеку вы можете очень долго объяснять любой вопрос. Как это получается? Ну, вы понимаете, да? Вот часто же бывает, да? Приходит человек на библиотеку, там стоит молодой брат. И он может о чем угодно беседовать, молодой брат, да? И я говорю, как это? Я не могу, не знаю, как это получается. Скорее всего, вы думаете, что вы можете ему ответить. На самом деле, вы же не знаете. И я мысль такую говорю, что намного лучше сказать, я не знаю, чем вы думаете то, что мы не знаем. Правильно, да? И вот это особо много относится как бы к братьям молодым или сестрам, которым лучше вот встречи с другими течениями направить их к братьям или просто сказать свою мысль и на этом закончить. Но тем не менее, как этот текст-то понимать, что еретика отвращается? Можем ли мы это и к нам применить? Или мы с вами исключение, и мы можем общаться с...
Давай его прочитаем.
Да.
Это к служителям Тимофею.
3 глава, 10 и 11 стих. Еретика после первого и второго разумления отвращается, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосудим. Здесь вопрос не только о заблуждении. Здесь вопрос оправдания греховной жизни. Человек пытается, вот он живет, грешит открыто и оправдывает свою эту жизнь. Это особая, ну, будем говорить, статья, что ли, отступления или еретизма. И именно об этих людях здесь сказано. Есть люди искренне заблуждаются, вот он искренне верит. Так его научили, и так он понимает, потому что он другой истины не знает. А этот человек очень хорошо все знает, выбрал путь греха и защищает этот путь. Вот об этих людях здесь.
Ну, когда я рассуждал, я вот к очень похожим мыслям пришел. И для меня был вот этот текст, что таковые люди знают, что делающие такие дела достойны осуждения, но не только сами делают, но и других там. Помните написано, да? Вот, то есть вот я понимал так, что еретик это не только любой заблуждающийся, но и действительно тот, кто согрешает. Но тем не менее, если у братьев будут рассуждения какие-то еще дополнительные, можно не сейчас, а подумать об этой теме. Подумать. И потом сказать свое мнение. Хотя вот я лично вот с Василием Григорьевичем буду согласен. Есть еще, братья, вопросы или дополнения по тому, как вы там строить беседу по этому пункту? Или дальше пойдем, да? Братья, вот такой тоже раздел. Ну, сейчас мы все еще идем по коммуникации, да, по правилам коммуникации. Законы логики и критерии истинности. Вот мы говорили на антропологии, что как бы люди имеют общее, общие греховные наклонности, общий состав тела, вот, общее, как бы, даже медицина у нас общая, да. Кстати, нации немножко различаются по медицине, но это очень мало. Но, тем не менее, вот общее у нас, все общее, и это роднит нас. И вот одно из общих, что есть в человеке, это законы логики. То есть, логическое, разумное мышление, оно, в общем-то, интернационально. И люди живут по одним и тем же законам и рассуждают. Ну, самый простой закон. Закон причинно-следственной связи. Что все имеет свою причину. Это действует всегда и везде. И нету ни одного в нашем земном шаре, ни одного какого-то самого племени какого-то там, или наоборот общества, у которых другой бы закон логики был. Которые бы считали, что наоборот. Сначала следствие, а потом... Нет, сначала причина, а потом следствие. Или что они вообще никак не связаны. Вот этот закон, он действует всегда. И если человек в любом обществе скажет что-то в нарушение этого закона, то его сочтут нелогичным и неразумным. Эти законы, их много достаточно. Не все их даже знают. Но интуитивно мы ими пользуемся. Вот законы, критерии истинности. И еще одну мысль я хотел сказать. Мы очень часто говорим так. Это истина, потому что записано в Библии. Но для нас, в обиходной нашей жизни, это правильно. Но если с точки зрения как бы вот такой вот кропотливого ума рассматривать, то на самом деле можно было сказать наоборот. Это записано в Библии, потому что это истина. Есть разница, да, братья? Как вы считаете? То есть, вот мы общаемся с человеком неверующим. Он говорит, да конечно, ты веришь в Библию, потому что ты, ну, в Бога веришь, поэтому ты и в Библию веришь. А я вот в Библию не верю. Да проблема-то в том, что не я, это, я верю Слову Божию не потому, что это в Библии сказано, а я верю, что в Библию попало только то, что истина. Следовательно, не важно, что оно попало в Библию. Эта истина не перестает быть истиной и для тебя, который в Библию, ты не веришь. Ну, например, какую истину мы возьмем? Нравственную истину. Ну, нравственная истина о том, что, допустим, там, изменять жене – это грех. Все, такое, нравственная истина. Мы эту истину верим, потому что она в Библии. Для нас это истина. Но если Библию убрать, и Библии не существует, эта истина перестала быть истиной или нет? Человек, который совершенно в Библию не верит, он же, и он будет нарушать этот закон, он же будет страдать от этого? Конечно, будет. То есть истина не потому, что она в Библии, а наоборот. Она в Библии, потому что это истина. Бог... А?
И против первого аргумента он может сказать, для тебя Библия истина, для меня Коран.
Да. Что-то еще. Вот. Ну, правильно. Но тогда и получается, что мы можем оценить истинность утверждения не только фактом, что она в Библии, но и какими-то другими критериями. Например, практической жизни там, или еще чем-то. Понятно мысль, да? Вот.
Ну, есть вещи, о которых мы узнали, что они истинны только потому, что они в Библии.
Мы об этом узнали только потому, что они в Библии. Но они не стали истиной из-за того, что они в Библии. Они туда были включены, потому что они истина. Вот, конечно, нам-то с вами проще. Нам не надо очень сильно думать. Мы открыли Библию, читаем, значит, истина. Мы с вами узнаем об истинах из Библии. Но туда они включены, потому что они истина. Вот это я хотел логику провести.
Может быть, здесь просто имейте в виду, как человек воспринимает Библию.
Да.
Если он говорит, что я верю, что Библия это слово.
Тогда все это. Тогда один. Тогда вопрос один, да. Да, пожалуйста.
Ну а как тут сопоставить, где нет закона, нет преступления? Было бы это действующее истинное без Библии, мы узнали. Если бы Бог это не сказал, не было бы греха.
Вот хорошо. Вот, например, вот, братья, вот этот текст из послания к Римлянам, надо его на догматике будет хорошо разобрать когда-нибудь, я не знаю. Но я не думаю, что это означает, что если человек не имел закона и делал что-то, ну как знаете, вот в шутливой форме говорят так, в связи с разрушением Советского Союза коммунистам разрешают стоять под стрелой там, и находиться под грузом, который тяжело подвешивать. То есть, как бы, ну, то есть законы с них сняли, теперь они могут делать все, что хотят. Но мысль какая, что от того, что закона нету, действие не перестает быть разрушительным. Он пишет, апостол Павел, но грех действовал, смерть царствовала и до закона, помните? То есть если закона нету, то как бы преступления нету. Но почему тогда смерть царствует?
Нет, это там у Моисея закон. А закон будет о Моисее. Нет, не закон.
Ну понятно, но... Братья, помогайте.
Есть закон совести.
Закон совести, да.
Люди же. Братья, хорошо, давайте представим, что человек не знает о силе закольтения, не знает об этой силе. И он идет четвертый этаж и падает. Он разобьется или не разобьется? Он разобьется, неважно, знает он об этом или не знает. Последствия греха, последствия каких-то нарушений заповедей Божьей, они вне зависимости от того, знает человек об этом или не знает. Именно поэтому Бог нам и открывает знание о грехе, чтобы мы охраняли себя. Иначе бы Богу легче всего было нас спасти таким образом. Все запреты снять, ничего человеку не говорить, и он ни в чем не виноват. Но тогда человек просто погибнет, потому что он не знает, как правильно жить. Вот эта мысль очень, мне кажется, тоже для меня она важная, что
незнание закона
не освобождает от ответственности. Даже если рассматривать закон Моисеев, там тоже сказано, что если человек что-то сделал и не знал, что это грех, то разве он освобождается от ответственности за этот грех?
Нет, когда узнает.
Когда узнает, он, а почему он должен очищение-то принести?
Когда узнает.
А почему очищение-то надо? Потому что он осквернился. Просто он этого не знает, что он сквернился. Грубо говоря, вот у меня на плече белое пятно. Да, я не знаю, я его не чищу, у меня вины нет. Когда я узнаю, я должен очистить. Почему? Потому что у меня есть, и оно было раньше. Я осквернил, но я испачкался. Но то, что я не знаю об этом, не снимает с меня грязь.
Это наказание.
Правильно. Наказание – это второй момент. Но последствия какого-то нарушения, оно… Кстати, когда я думаю, братья, знаете, давайте мы немножко эту тему сейчас закроем. Когда мы будем говорить о кальвинизме, будет такая тема, называется юридизм. И вот эта мысль там будет четко прослеживаться. Вот просто надо не забыть. Юридизм. Хорошо, спасибо. Ну, значит, друзья, законы логики и истинности, да? Ну, иногда говорят так, у тебя странная логика, да? Говорят так? Друзья, вот это выражение, вот если чисто логически, неправильно. Логика, она или есть, или ее нету.
А странно, или нелогично.
Или логично, или нелогично. А странно, логика не будет. Ну хорошо, вот здесь три закона. Первый закон называется закон тождества. Друзья, что это закон? Утверждение должно быть однозначно. Утверждение должно быть однозначно. Мы сильно подробно на этом останавливаться не будем, потому что очень похоже на принцип понятного языка. Говорить на понятном языке. Утверждение должно быть однозначным. Ну, я приведу вам пример. Стоит библиотека. Ну, наша библиотека, стоит брат, сестра, еще там кто-то. И идет женщина, явно православная. Подходит с таким, ну, каким-то таким вот напором, таким, так, что это такое? Вы кто такие? Ну, брат потом рассказывает, я не желал с ней спорить, поэтому ну, вижу, что настроена православная, сейчас начнется, говорю, мы христиане. Христиане? А правильные христиане? Правильные христиане. А Божья Матерь у вас на каком месте? На должном месте у нас Божья Матерь. А, ну, слава Богу. И это пошло. Друзья, то есть с точки зрения практики, чтобы она ушла, это хорошо. Но с точки зрения логики, закона логики, его утверждение было недождественным. То есть неизвестно, что он имел в виду. Его выражение можно было понять так, а можно было понять так. Вот закон тождества должен быть. Выражение должно быть однозначным.
Она поняла, как ей хотелось.
Она поняла, как она. Никто, что, да, как она хотела понять, а брат сказал то, что он хотел сказать. Никто не согрешил. Все нормально. Друзья, на этом принципе построены, вот, например, такие детские шутливые загадки. Например, там, зачем язык во рту? Он говорит, там, язык во рту, чтобы говорить. Нет, он за зубами язык во рту. Вот, там, или за это, ну там, понятно, да? То есть, как бы на игре слов построены какие-то выражения. Вот это нарушение правил истинности, ну, законов истинности и правовики. Закон тоже. Второй закон, мы на нем чуть-чуть подробнее остановимся. Закон непротиворечия. Не противоречит. Пожалуйста, запишите такую фразу. Одно и то же высказывание не может быть и истинным, и ложным. В одно и то же время по отношению к одному и тому же предмету. Одно и то же высказывание не может быть и истинным, и ложным. В одно и то же время по отношению к одному и тому же предмету. Одно и то же высказывание не может быть и истинным, и ложным в одно и то же время по отношению к одному и тому же предмету. Братья, здесь важно понять саму суть. Формулировку можно изменить каким-то образом. Друзья, когда-нибудь вы сталкивались с таким, что вы говорите человеку, ты сам себе противоречишь. Было такое, да? Или нам говорили, ты сам себе противоречишь. Друзья, вот, то есть закон не противоречия. Мы не должны говорить что-то одновременно противоположное. Но узнать это довольно трудно. Допустим, вот брат Павел, где? Нет, вот Павел, да? Вот я скажу, брат, вот я говорю, брат Павел высокий человек, брат Павел низкий человек. Вот сразу говорю. Это, ну, низкий в смысле. Это противоречиво высказывать или нет?
Противоречиво.
Друзья, оно вам иногда братья не отвечают, потому что слишком простой вопрос. На самом деле, это вопрос не такой простой.
Так кто, смотря кто говорит.
Если говорю, смотрите, если я говорю эту фразу в разное время. Например, я сказал эту фразу 10 лет назад, когда ему было 14 лет. И эту фразу сказал, когда ему стало 25 лет. Это противоречивая фраза? Нет. За время что-то изменилось. Хорошо, я говорю эту фразу в одно и то же время, прямо сейчас. Но по отношению к разным людям. Например, по отношению с этим человеком он высокий, по отношению к этим он низкий. Может такое быть? Может. Это тоже не противоречивая фраза. Но когда я говорю эту фразу по отношению к нему в одно и то же время и в сравнении с одним и тем же, то это уже становится противоречием. И это нелогично. То есть вот это не должно быть, ну, такого, это неправильно говорить. Или, например, я говорю, допустим, в каких случаях, братья, может быть, это не противоречивая фраза, если я говорю, брат Павел высокий, брат Павел низкий, по отношению с одним и тем же человеком в одно и то же время, и это не противоречие. Когда это может быть?
Значение слов разное.
Нет. Да, значение слов разное может быть. Но еще, например, брат Павел высокий в смысле роста и низкий в смысле нравственного своего состояния, да? Тоже не противоречие. Согласны, да? Но это противоречие с жизнью, конечно, Павел. Вот. Но не противоречие логике. Вот. И еще когда, то есть значение слов разное. Еще когда это может быть противоречие, не противоречие.
По отношению к разным людям.
Да, если брат, если два брата Павла сидит, да? Вот два брата Павла сидят, я говорю, брат Павел высокий, брат Павел низкий. Я говорю про разных людей. И это тоже не противоречие. То есть, вот закон противоречия говорит, не противоречие, о том, что в отношении одного и того же предмета, в одно и то же время, должно быть одно и то же высказывание. Друзья, но. Ну, например, знаете как, был такой, ну, такой литературный герой Хаджа Насреддин. И вот про него есть притча, когда он стал судьей. И вот, вот приходят к нему два человека, и одному он говорит, говори ты. Тот рассказывает свою историю, и он говорит, ты прав, ты прав. Он говорит, хорошо. А помощник говорит, слушайте, судья, ну надо же второго человека выслушать. Он говорит, ну да, говори ты. Второй говорит, он говорит, ты прав, ты прав. Помощник говорит, судья, ну не может быть два человека правы одно и то же. Он подумал, подумал и говорит, и ты прав. Все правы. Друзья, вот так вот не должно быть, что все правы. По отношению к одному и тому же предмету, в данном споре должна быть определена только одна истина. Утверждение должно быть истинным. Друзья, противоречие делится на контактное, вот противоречие делится на контактное и на дистанционное. Контактное и дистанционное. Что такое контактное противоречие, что такое дистанционное? Контактное – это противоречие, когда рядышком. Вот я противоречу себе прямо сейчас. Например, я говорю, что я очень устал, и тут же говорю, что я не устал. Но такое в жизни нашей случается редко. Люди обычно следят за своей речью, и контактных противоречий случается редко. А вот дистанционные противоречия, когда человек в начале речи говорит об одном, а в конце речи говорит о совсем другом, противоположном, вот это случается часто. Или он сегодня говорит одно, а через неделю он говорит совершенно противоположное. Вот это дистанционное противоречие. Они встречаются в жизни очень часто. Я вам сейчас прочитаю одно такое противоречие, очень интересное. Вот, например, в учебнике «Концепция современного естествознания». Такой учебник есть «Концепция современного естествознания». Из главы, посвященной теории относительности Альберта Эйнштейна, следует, что по современным научным представлениям пространство, время и материя не существуют друг без друга. Понятно, да? Пространство, время и материя не существуют друг без друга. Не важно, что это означает, важно запомнить мысль. А в главе, рассказывающей о происхождении Вселенной, в этом же книжке, говорится о том, что Вселенная появилась 20 миллиардов лет назад, в результате большого взрыва, во время которого родилась материя, заполнившая собой пространство. Возникает из этого сказанное следует, что пространство существовало до материи. Но в начале книжки написано, что по современным научным представлениям материя и пространство не могут существовать раздельно. Получается дистанционное противоречие. Они, если бы были написаны рядышком, ну оно было бы заметно. Но это было разнесено в разные главы. И люди в вузах, это учебник вуза, учатся годами и этого не замечают. Да? Но это дистанционно. Это не я, кстати, придумал, это с книги по логике я взял. Вот. Друзья, вот в одной биографии Маяковского вначале написано, что Маяковский в начале своего творчества ничем не выделялся из других поэтов. А в конце, когда уже его хвалят, пишут так, что с самого начала творчества Маяковского он обладал незаурядными способностями и резко выделялся среди других поэтов. В одной и той же книге один и тот же автор пишет совершенно разные вещи. Вот это называется дистанционное противоречие. Пример контактного противоречия, я вам сейчас расскажу. Братья, ну это может тоже не под запись. Это у нас был такой трактат в нашем братстве, был трактат, называется трактат о крещении. Может быть, помните так, трактат о крещении. И там было конец одного абзаца и начало другого абзаца. Друзья, резко бросается в глаза. Конец одного абзаца. Крещение, вернее, кто будет веровать и креститься, спасен будет. И написано, крещение – единственное условие для спасения. Есть противоречие или нет?
Да, кто будет веровать.
То есть цитирую за стих. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Конец, точка. Следующее предложение, начало абзаца. Вера-единственное условие для спасения. Друзья, дальше там пытается, ну, есть какая-то попытка объяснить, что крещение тоже нужно, но в общем и целом вот эти две фразы, стоящие рядом, резко бросаются в глаза, как противоречивые фразы. Мы цитируем одно, а говорим совершенно другое. Понятно, что люди не имели в виду что-то плохое. Понятно, что с точки зрения догматики все правильно, но в общем-то это противоречие. Противоречия, друзья, бывают еще контактные и дистанционные, да? Противоречия бывают явные и неявные. Явные и неявные. Ну, о них мы долго говорить не будем. Явные и неявные противоречия. Ну, в смысле, это те противоречия, которые явно бросаются в глаза, и те противоречия, которые, ну, нужно выискивать, и которые требуют, то есть, чтобы их обнаружить, требуется специальное знание. Очень часто вот в литературе других учений встречаются неявные противоречия. То есть человек, не знающий Библию, он не заметит эти противоречия. Человек, знающий Библию, на них обратит внимание. Понимаете мысль, да? Вот это явные и неявные противоречия. Ну и последний раздел, вот в разделе о противоречиях, законе противоречия, последний раздел это мнимые противоречия. Мнимые противоречия. То есть противоречия, которых на самом деле не существует. Они, кажется, есть, но их на самом деле нет. Ну, например, какие мнимые противоречия? Друзья, давайте представим себе, что... Не представим, а подумаем, кто такой человек. И чем он отличается от Бога. Вот человек и Бог, какая между ними разница? Человек ограниченный, Бог безграничен. Человек слаб, Бог силен, могуч. Человек зависим, Бог независим. Человек, ну, мы можем перечислять и... Принципиально не просто разница, а диаметрально противоположная разница. Не может быть вместе это, да, никак. На этом основании свидетель Иеговы мне говорит, Христос ограничен? Он ограничен в теле своем, например. Значит, не Бог. То есть, он не может быть Богом, потому что он человек. Ну и казалось бы, действительно, в моих словах есть противоречие. Я говорю, что он Бог, но он ограничены. Это же невозможно понять. То есть, а мы утверждаем, что Христос это стопроцентный Бог, и мы утверждаем, что Христос это стопроцентный человек. А как это понять и как это совместить? И тем не менее, это лишь мнимое противоречие, которого на самом деле нет. Оно явное, такое бросается в глаза. Для человека непосвященного оно может человека смутить, но в глубине своей противоречия здесь никакого нет.
Или кажущееся.
Ну, мнимое, да, мнимое слово кажущееся, то есть его нет на самом деле. Оно кажется. Друзья, ну вот, хочу такое вам привести как бы интересное очень задание на размышление. Ты хотел вопрос? Нет. Интересное задание на размышление по вечеру. Не то, что как домашнее задание обязательно, но интересно. Вот есть такой закон в нашем мире, закон причинно-следственной связи. У каждой причины, у каждого как бы, какой-то вещи есть своя причина. У этой причины есть своя причина, у этой причины есть своя причина. И так, разговаривая бесконечно, мы можем дойти до первой причины. Да? Мы разговариваем с атеистом. Реальный пример, значит, я разговариваю с атеистом. Ну, с неверующим, неверующим человеком. Он там преподает в институте. Я ему говорю, вот посмотрите, у каждой причины есть причина. Пропустим хоть миллиарды лет, хоть 6 тысяч лет, в данном случае абсолютно не важно. Но этот закон действует, действует, действует. И в конце концов мы приходим к какой-то первой причине. Он говорит, да. Не важно, что было этой первопричиной. Там большой взрыв, какая-то, может быть, единица материи. Это все не важно. Важно, что она была, да? Была. Я говорю, задавал этот вопрос. Получается, что по закону, который мы сейчас с вами рассуждаем, у этой первопричины тоже должна быть причина. Почему вдруг у ней нарушается этот закон? Должна быть причина? Он говорит, хорошо. А как ты думаешь? Я говорю, а я думаю, что Бог все создал. Он говорит, хорошо. По твоей логике. У всего должна быть причина. И у Бога должна быть причина. Логично?
Угу.
Логично. Вот как объяснить? Это кажущееся противоречие. Братья, как этот вопрос объяснить? То есть, мы говорим, ваша теория неправильна, потому что у всего должна быть причина. Он говорит, ну и у Бога должна быть причина. Вот. Но что-то надо ему ответить на это.
Держали на воду.
Воду держали, да. Он точно не выдержит и уйдет. Друзья, ну давайте подумаем об этом чуть позже. Да? Ну, в общем-то, кажется, действительно тупик. Но с точки зрения разума и логики нет ответа. Но, в общем, с точки зрения разума и логики есть ответ.
Это вопрос задают, может ли Бог создать такой камень, который сам не поднимет?
Ну да, например так. Это чуть-чуть позже. Вот следующий слайд об этом будет. Друзья, вы поняли задание, да? Мы сейчас не будем об этом говорить, но вы просто подумайте, чтобы там заработать. Вот, последнее, друзья.
Лично сказать, мы не знаем, Бог вечный, как объяснить.
Ну так же и он скажет. Первопричина вечная, мы не знаем, как объяснить, но факт, что она была. Вот и все. Ну вот давайте об этом подумаем. Последнее, что в этом разделе, закон достаточного аргумента. Закон достаточного аргумента. Друзья, любое наше доказательство, 3 минуты еще осталось, любое наше доказательство, оно строится по такой схеме. Это утверждение истинно, потому что. Так, да? Вот если взять любое наше утверждение, оно, вот можно его сузить, вот до этого, как бы до этой структуры, до этой схемы. Это истинно, потому что и аргумент. Утверждение и аргумент. Вот закон достаточного аргумента, он говорит о том, что аргумент должен быть достаточным основанием для этой истины. Ну, что это вообще, как это понять? Ну, вот дети маленькие, вот недавно я наблюдал, я не знаю, в вашей местности это есть или нет, но в нашей местности, и когда я маленький был, это было, и сейчас это вот было, в туалете вот был, и дети маленькие между собой разговаривают. Один мальчик приносит с собой конфеты, ну нет, там, а другой мальчик говорит, 48 половинку просит, говорит, а тот отвечает, 41 ем один. И это достаточное основание не дать. Понимаете? Достаточно. То есть, если он не знает ответа, то он должен дать, потому что тот привел достаточно веский аргумент дать. А этот веско ответил не дать. Потом еще картину. Я с детьми занимался очень долго. Я добывал картину. Один мальчик другому говорит: так и так. А он говорит: нет, я так не сделаю. А ты сказал. А он говорит: а потом я сказал вот так. Этот мальчик говорит: а первое слово дороже второго. И он как бы вот этой фразой он доказывает, что он должен дать. А тот говорит: первое слово съел корова. А второй говорит: выпил. И тот говорит: ну да. То есть для него это весомо, понимаете? Весомо. И он, ну как бы сказать, считает, что да, все. То есть мы-то взрослые считаем, что аргумент, который он приводит, он вообще никак не связан абсолютно. Пишет: корова, какого оно ела. Но для детей это очень весомо. Или вот с этим 41-1, это весомо. Это аргумент сильный очень, ты должен дать. Нет, я деду не обязан давать. Друзья, вот так бывает, когда мы общаемся с людьми. Аргументы, которые мы приводим, бывают очень... Не, то есть этот аргумент совершенно к нашему основанию, который вообще никак не относится, он вообще из другой совершенно следы. Но мы его привозим, как, приводим как доказательство. А бывает аргумент достаточный для, для утверждения. Вот что значит достаточный аргумент? Мы чуть-чуть позже, то есть на следующем занятии рассмотрим. А сейчас, по-моему, собрать и помолиться.